журнал. В России пока с большим трудом развивается наукоемкий бизнес, хотя уже появились все звенья в цепи, от момента, когда ученые совершают открытие, до того момента, как из открытия рождается изобретение, которое помогает людям. В первой передаче цикла «Роль менеджмента в науке» главный научный сотрудник Института физики твердого тела, член-корреспондент Российской академии наук Игорь Кукушкин и директор по венчурному финансированию групп компании «Тройка Диалог» Артем Юхин обсуждают, как правильно коммерциализировать научные достижения, где сегодня искать потенциальных научных менеджеров – среди бывших ученых или среди образованных бизнес-управленцев. С Игорем Кукушкиным и Артемом Юхиным беседует Ольга Орлова.
Артем, что такое менеджмент применительно к науке?
Для меня тоже это расплывчато, то есть я тоже не очень понимаю, что это такое. Вот в связи с чем, потому что сейчас идет много разговоров по поводу коммерциализации науки, выстраивания инфраструктуры и как сделать так, чтобы наука сама себя кормила, и с другой стороны бизнес находил какие-то полезные прикладные зерна и вот инвестировал. И одни говорят, давайте научим ученых писать бизнес-планы, другие говорят, вот вы бизнес, приходите и объясняйте ученым, в какую сторону им двигаться. Вот этого всего не надо делать, конечно. То есть не надо ученых учить писать бизнес-планы, что они перестанут заниматься наукой. Когда к нам в тройку, в венчурный фонд, приходят ученые с хорошим бизнес-планом, мы понимаем, что это либо посредник, либо жулик, но не ученый. Точно так же надо понимать, что большим инвесторам, большим венчурным фондам инвестировать в отдельные проекты в рамках лаборатории, вот то, что называется посевной фазой, и заниматься, вот то, что вы сказали, менеджмент науки, это тоже совершенно нереально. Да? То есть финансовые компании, венчурные фонды, они инвестируют в компании, в которой уже есть какое-то гармоничное сочетание и научных лидеров, и специалистов по маркетингу, и людей, которые понимают, зачем это нужно, как это применять, как это продавать, и которые уже думают о бизнес-составляющей.
Подождите, да. Давайте все-таки тогда поясним, в чем тогда задача менеджера. Что он должен сделать? Вы сказали такую загадочную фразу, что если приходят ученые с хорошим бизнес-планом, то значит это либо жулик, да, либо посредник, но это не ученый. Почему вы отказываете ученым в такой способности? Ну, вроде люди занимаются очень сложными вещами, но неужели они не способны написать бизнес-план?
Не, я просто не хотел отвечать очень просто на очень простой вопрос, что такое менеджмент науки, потому что ответ непростой. Дело в том, что то, как это функционирует во многих странах, по крайней мере, за последние 50-60 лет, как это сложилось и как сложился венчурный бизнес, который инвестирует, в частности, в проекты довольно наукоемкие, помимо венчурных фондов и фундаментальных научных лабораторий, существует еще очень много разных животных, разных родов и мастей, которые выстраивают вот эту вот всю инфраструктуру. И есть последовательная цепочка того, как это происходит. И в каждом звене, на каждой стадии есть свой менеджмент. Обычно все это происходит в каких-то больших научных центрах. При этих научных центрах существуют инкубаторы, бизнес-инкубаторы, которые работают совсем с ранними проектами. Разумеется, это все тоже не может быть на голом месте, потому что если мы говорим там про физику, про нанотехнологии, про биотехнологии, то ни один стартап, ни одна начинающая компания не может себе позволить купить дорогостоящее оборудование. Да? Значит, возникает необходимость создания каких-то центров коллективного пользования. Понятно, что совершенно бессмысленно вешать на бюджет маленькой компании там установку для какой-нибудь литографии, эпитаксии, какое-то дорогостоящее оборудование. Значит, мы получаем, что вот в этой цепочке есть центр коллективного пользования, в котором закуплено дорогостоящее оборудование, которое сдается в лиз, сдается в ренту маленьким компаниям. Значит, дальше есть управляющая компания, обычно это бизнес-инкубатор, который управляет всем этим процессом и который инвестирует в проектные группы, которые инвестируют небольшие средства. То, что для венчурного фонда совершенно нерентабельно, да, инвестировать там $100 000, $300 000, часто бывает. И инвестируют совсем на ранней стадии. Кроме того, бывают еще ангел-инвесторы, так называемые ангелы, да. То есть это частные инвесторы, которые вкладывают свои деньги, опять же, на ранней стадии. И это один менеджмент.
Это менеджмент одного типа.
Да, это менеджмент одного типа. Перед проектами ранней стадии стоят определенные задачи. Сначала найти вот эти вот ранние инвестиции. Иногда шутят, что на этой стадии инвесторы, так называемые 3F, значит, friends, family and fools, да, то есть друзья, семья и дураки. Ну, вот кроме того, бывают еще бизнес-ангелы, бывают еще государства. На этой стадии говорить о каком-то бизнес-плане, говорить о каких-то классических методах оценки денежных потоков, прогнозировать каким-то образом финансовые результаты этой компании очень сложно. То есть это никакие классические методы финансового инжиниринга и оценки. они на этой стадии не работают.
Ну, подождите, но ведь существует государство, есть государственное финансирование науки, есть администраторы, есть министерство науки, есть администрация в академии наук, в институтах.
Оля, вы сейчас говорите про какое государство?
Я говорю про Россию.
Что вы употребили англицизм такой, менеджмент, слово употребили. Я сейчас хочу рассказать то, как оно обычно должно функционировать, а потом можно обсудить то, как оно у нас сейчас происходит. Потому что то, что я сейчас описываю, оно, безусловно, в большей части у нас пока не существует. Вот я пытаюсь рассказать, что на самом деле задача непростая, и сейчас у нас уже есть очень много компонентов в России. Созданы инкубаторы, бизнес-инкубаторы, часто сверху, то есть там МЭРТ скомандовал, создали инкубаторы. Есть ОЭЗы, особые экономические зоны, есть технопарки. Вот вы упомянули, были федеральные целевые программы. Потом появились частно-государственные региональные фонды. Потом появилась российская венчурная компания. Сейчас появились госкорпорации. То есть создано много институтов развития. И государство, конечно, здесь прикладывает достаточно много усилий для того, чтобы вот весь этот процесс запустить. Одновременно начинают зарождаться и появляются игроки рынка. Это ангел-инвесторы, какие-то ассоциации появляются, венчурные фонды появляются. Сейчас не очень понятно распределение ролей, и все очень переживают, как же так вот в госкорпорации Роснанотех есть много денег, и у РВК есть много денег, и у венчурных фондов есть много денег. Что же, они будут друг с другом конкурировать? Если вот распределение ролей правильно не будет расписано, такая ситуация может случиться, то есть получится, что вся футбольная команда, все вот сколько там, все игроки бегают одновременно общей веселой гурьбой за мячиком. Вот такая ситуация может сложиться. Если все вот эти вот игроки, которые по своему смыслу совершенно разные, не будут расставлены на поле, и каждый играет свою роль. Вот. Если будет играть роль, то вот получится то, что вот все время говорим про эту инфраструктуру, да?
Ну, хорошо. Вы описали, насколько сложно устроен процесс коммерциализации науки, и где на каждой стадии нужен менеджмент особого типа своего для каждой стадии вот, развития. Но люди, которые ведут эти проекты, кто это такие? Вот вы неоднократно говорили о том, что не нужно учить ученых писать бизнес-планы. На ваш взгляд, потенциальный менеджер, который работает с научными проектами и с учеными, кто это такой в таком случае?
Нет, ну, во-первых, я, конечно, немножко утрировал. То есть, конечно, первое, если ученый действительно занимается своей тематикой, не может быть такой ситуации, что он не знает, кто его конкуренты, какие конкурирующие технологии. Ну, если это не совсем фундаментальный ученый, да, есть какие-то прикладные использования, то он не может не понять, где это может использоваться, где это уже используется, или какие проблемы существующие на рынке, какие вот потребности в конечном счете это может удовлетворить. А вот, по моему убеждению, не может. Да, если ученый занимается какой-то тематикой, он не может об этом не думать. А это уже, собственно, маркетинг. То есть, когда к нам приходят ученые, разработчики, и люди не могут просто потрудиться и залезть в интернет и сказать, какие существующие есть технологии, как это исторически развивалось, в чем, собственно, преимущество того, что они делают, в чем недостатки, в чем риски. Конечно, это тогда несерьезные разработчики, несерьезная группа. Поэтому, конечно, я чуть-чуть утрировал, и, конечно, ученые, разработчики, они понимают и должны понимать, по крайней мере, где это можно применить, и желание должно быть попробовать это использовать, внедрить. Ну, слово себя немножко
скомпрометировало
внедрение, но вот другого пока не придумал.
Кто эти люди потенциально? Я имею в виду те, кто уже приходит со стороны бизнеса.
Это вот люди, которые на стыке. То есть, по моему убеждению, конечно, маркетолог или продавец, который продает стиральные порошки или зубные щетки, он может быть очень профессиональным продавцом или маркетологом, но, конечно, никакого отношения к менеджменту и маркетингу инновационных проектов, научных проектов не имеет. Это типичная ошибка очень многих технологических компаний, очень многих стартапов. Я сам прошел через эту ошибку, когда компания на той или иной ранней стадии, когда инвестор требует «покажите продажи», нанимают из большой компании или с большим опытом профессионала-продавца, который привык продавать готовый продукт. Рынок совершенно понятен. Прямые конкуренты, вот непрямые конкуренты. Конечно, это не эти люди. В наших реалиях это люди, которые имеют техническое образование, которые имеют техническую экспертизу, понимают физику, да, там, или понимают программирование, которые, там, возможно, закончили физтех, МИФИ, Мехмат, другие хорошие заведения.
Игорь, скажите, пожалуйста, а вот ваше мнение? Очевидно, что барьер вхождения в науку намного выше, чем, скажем, барьер вхождения в рынок СМИ, там, средств массовой информации или в торговле в разных областях. Вам не кажется, что человек, который работает с какими-то наукоемкими проектами, да и вообще просто с учеными, которые вступают в контакт, он должен быть, в общем-то, свой человек из своей среды, иначе он обречен на неудачу?
Знаете, я бы хотел сказать следующее, что ученые, как и все люди, они все разные. Вот люди ходят в лес за грибами, и все с разной целью. Кто-то ходит, чтобы просто поискать красивые грибы, а кто-то ходит для того, чтобы набрать грибы на пропитание. А некоторые просто ходят отдохнуть, полежать на полянке, на солнышке погреться. Грибы их не очень-то интересуют. Здесь можно разделить первых, назвать людей, которые относятся к фундаментальной науке, потому что они в основном ходят и ищут, где грибница появляется. А вторые, они ходят и занимаются заготовкой, потому что это очень важно.
Это ориентированное исследование вы имеете в виду?
Да, это... И менеджмент должен быть совершенно разный. Один менеджер должен заниматься с первым типом ученых. Они крайне важны и, ну, очень сильно отличаются от ученых второго типа. Потому что это их любовь, в общем-то. Это их жизнь. И они очень нежные и чувствительные, потому что бывают грибницы какие-то несъедобные. Почему-то кто-то сказал, что это вот сейчас съесть невозможно. А через там 2 года, наоборот, окажется, что это самый вкусный гриб. Конечно, менеджер должен быть и среди таких ученых. И это менеджер, несомненно, должен понимать очень хорошо науку. Он совсем далеко от продавца. Он должен быть из научной среды. И наоборот, менеджер второго типа, который должен был бы заниматься с учеными-прикладниками, ориентированными на заготовку грибов и дров, он, конечно, должен очень жестко формулировать план действий, понимать, что необходимо, какие машины требуются для подвоза, в каком количестве, расписание движения. И это совершенно разные задачки. Но чего я хочу еще подчеркнуть, что мир сейчас так быстро меняется, что, на мой взгляд, изменения в науке, вроде мы только нашли какую-то жилу. Давайте возьмем мобильную связь. Все представляете, как за какие-то 10-15 лет этот бизнес, в общем-то, взорвался. И совершенно безумно.
Да он даже, можно сказать, изменил психологию людей
он
и взаимоотношения.
Психологию людей, но мы видим также, что он выходит на некое насыщение. А вообще самые, по-моему, прогрессивные бизнесы, они основаны на научных изысканиях. Вот можно взять компьютеры, там, программирование и рынок мобильной связи. Все это будет быстрее и быстрее становится ясно. Ясно, что, в общем-то, нужно какой-то новый продукт научного качества.
Сотрудником Института физики твердого тела Игорем Кукушкиным и директором по венчурному финансированию групп компаний «Тройка Диалог» Артемом Юхиным беседовала Ольга Орлова.